Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философском роде князей Трубецких.
Сергей и Евгений Трубецкие сумели поднять русскую философию на небывалую доселе высоту, оставаясь при этом верными чадами Русской Православной Церкви. Каким был жизненный путь и общественный выбор двух братьев Трубецких в годину русских революций? Что объединяет их философские искания? Почему один из них, будучи автором многих ученых работ, прославился на весь мир очерками о русской иконе? Какой ответ дали они на вопрос о том, ради чего живет человек в этом мире? Об этом и многом другом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня священник Георгий Белькинд, президент фонда братьев Трубецких, клирик Тульской епархии.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый отец Георгий. Я знаю, что вы давно и подвижнически совершаете большую работу по увековечению памяти Трубецких, прежде всего Сергея Николаевича Трубецкого, Евгения Николаевича Трубецкого, замечательных русских философов, связанных с Московским императорским университетом. Да? Но это не все еще члены этой семьи. Я думаю, мы сегодня поговорим и о Григории Трубецком, и о Николае Сергеевиче. Вот. А поводом является то, что как раз в эти дни вы положили такую вот хорошую традицию отмечать Трубецкую философскую седмицу. То есть проходит памятное мероприятие, посвященное этим философам. В этом году исполнилось 155 лет со дня рождения Евгения Николаевича Трубецкого.
И вот 5 октября
прошла панихида на месте могилы Евгения Николаевича в Новороссийске, где в 1920 году от тифа он скончался, куда он ушел вместе с Белой армией. Чуть раньше исполнилось 145 лет со дня рождения Григория Николаевича Трубецкого, младшего брата, который был дипломатом, да, известным таким политическим деятелем.
И церковным, иммигрантским деятелем.
Да. Да. Ну и вот вы замечательно придумали, что в эти дни и в Москве, и в Новороссийске, и в Ростове-на-Дону, и иногда в других городах проходят какие-то мероприятия, и они всегда связаны, прежде всего, с церковной памятью. То есть проходят панихиды, да?
Да, мы отмечаем память этих замечательных мыслителей, ортодоксальных философов,
православных,
я бы так сказал, потому что, конечно, блестящая плеяда русских философов Серебряного века, одно имя ярче другого, и все они как-то вот на слуху, и все заслуживают внимания, но все-таки мне кажется, что стоит подчеркнуть этот момент, что вот мышление, философское мышление братьев Трубецких было догматически безошибочным. Ну, по контрасту, допустим, Бердяев, вот вольное философствование, он принципиально так ставил. Они же мыслили, это надо подчеркнуть, то есть это была философская работа, но для них вера была, даже вот тут неправильно сказать, какими-то рамками, за которые нельзя выходить, нет, а это были надежные инструменты мыслительной работы, вот как, допустим, в смысле жизни.
Цитата. Евгений Трубецкой. Смысл жизни. Мы должны искать смысл жизни не в горизонтальном и вертикальном направлении отдельно взятых, а в объединении этих двух жизненных линий, там, где они скрещиваются. Если есть смысл жизни, то должна быть побеждена и превращена в высшую радость и та, и другая крестная мука, и физическое мучение земной твари, и тяжкое духовное страдание, страдание неудавшегося подъема к небесам. Этот смысл крестом испытуется, ибо в конце концов вопрос о смысле есть вопрос о том, может ли полнота неумирающей, совершенной вечной жизни родиться из крайнего предельного страдания. Может ли крест, символ смерти, стать источником и символом жизни? Всякому понятно, что этот вопрос о всесильном и всепобеждающем смысле есть вопрос о Боге. Бог, как жизненная полнота, и есть основное предположение всякой жизни. Это и есть то, ради чего стоит жить и без чего жизнь не имела бы цены.
Но они ведь были не только философами, они были... Евгений был правовед, закончил
юридический факультет. Вот, да, мне хотелось как раз сказать, что в их жизненном пути совершенно поразительным образом сочеталась высочайшая академическая культура мысли и очень широкая практическая общественная деятельность. Ну, достаточно вспомнить эпизод смерти Сергея в 1905 году, Сергей Николаевич, защищая студентов от отдачи в солдаты, отправился в Петербург. И
он
там
был ректором Московского
университета. Ректор, да, 27 дней он на этом посту, и там от сердечного удара он скончался, и его провожали по Петербургу. Есть, это несложно найти в интернете, есть фотографии этих проводов. Море людское. То есть такая, ну, фигура общенационального масштаба была.
Мы вот, русские люди, всегда обращаем внимание на то, как умирает человек, на то, какие он последние слова говорит, как его провожают. А может быть, все-таки перекинуть мостик к началу? Сергей не случайно ведь получил это имя, Сергей, да? Их, ну, это родовое имение находилось...
Ахтырка.
Да, Ахтырка, да. Находилось недалеко от Троицы Сергиевой Лавры, так?
Но более того, это семейный обычай, он засвидетельствован в нескольких поколениях, что первенцы получали имя Сергий в честь преподобного Сергия, почитание в семье вот хранилось, и Сергей Николаевич, да, да, в честь преподобного был назван.
Цитата. Евгений Трубецкой из прошлого. Самое имя Сергий не случайно было ему наречено при крещении. Ахтырка, где он родился, находилась всего в 13 верстах от Троицы Сергиевой Лавры и всего в 5 верстах от Ходьковского женского монастыря, где погребены родители святого Сергия, Кирилл и Мария. Ходьковым и Лаврой полны все наши ахтырские воспоминания. В Лавру совершали с нами, детьми, частые паломничества. Там же похоронили и дедушку Трубецкого. А образ святого Сергия висел над каждой из наших детских кроватей. Нужно ли удивляться, что миросозерцание моего брата, а в особенности внутренняя музыка его существа, насквозь насыщены густым звоном лаврских колоколов и носит в себе печать великой народной русской святыни?
Ну и само село Ахтырка тоже связано с ахтырской иконой,
иконой Божьей Матери. Это родовая их икона, то есть... Село получило название Ахтырка, оно сейчас есть по названию храма, храм в честь Ахтырской иконы, а это родовая икона, то есть когда имение, там, Николай Петрович, отец, стал обустраивать. Кстати, вот для вас это тоже важная тема, он же фактически создатель Императорского музыкального общества и один из основателей консерватории, то есть, ну, в этом смысле...
Меня всегда удивляло, почему на Московской консерватории висит портрет Николая Рубинштейна как основателя, и нету рядом с ним портрета Николая Трубецкого. Это же
это недоработка
равновеликих
Алексей основателей. Павлович, это недоработка нашего фонда, будем стараться исправить. Я бы сказал так, что деятельность наша вот за, ну что, 13 с с небольшим лет. Фонд создан в мае 2005 года. Вот, наша деятельность, итоги ее могут быть коротко описаны. Это три книжки и три доски. Угу. То есть мы выпустили вот три биографии. Первая вышла 10 лет назад. Биография Евгения Николаевича, автор, вот можем и помянуть его, замечательный наш хороший старший товарищ Сергей Михайлович Половинкин, недавно ушедший от нас. Вот это одна из его таких дивных книг осталась нам в наследство. Через год, в 2011 году, его ученик Олег Ермишин написал, ну, издали мы биографию Сергея Николаевича, старшего брата. А еще через пару лет Ксения Ермишина книгу написала, биографию Николая Сергеевича, замечательного лингвиста. Вот три книжки. Ну, а история с мемориальными досками – это наша с вами общая история. Первая доска на именной аудитории Сергея Николаевича Трубецкого на философском факультете, вот нашими усилиями, да, и тогда вы много посодействовали этому. Вот. А чуть позже мемориальную доску Евгению Николаевичу мы открыли в РГГУ. Тут, может быть, интересный для слушателей сюжет. Дело в том, что нынешнее здание РГГУ, ну, бывшее ВПШ, внутри себя имеют старый корпус университета Шанявского, где Евгений Николаевич преподавал с 2011 года, когда ушел после этого министерского конфликта, ушел из Московского университета, и только вот, и как раз там, где этот университет Шанявского, там философский факультет РГГУ находится, и там
университет доска Шанявского был частным университетом, да?
Да, это вот один империи. Из таких замечательных примеров общественной инициативы.
Он был на деньги покойного золотопромышленника, мецената, да, построен, да, и устроен. И, да, Евгений Николаевич преподавал. И, наконец, третья доска тоже в Московском университете.
Тоже в Московском университете на филологическом факультете, кафедра общей лингвистики, она сейчас тоже как именная аудитория Николая Сергеевича, он, собственно, выпускник этой кафедры, так что тут вот прямые...
То есть память о Трубецких жива. Детство и отрочество философов Сергея и Евгения прошло в этой самой Ахтырке, они вспоминают Евгения Николаевича в своих воспоминаниях из прошлого о этом месте, которое было чудным.
Да, там чудным. Замечательный есть эпизод, характеризующий как раз вот тему вашу, можно сказать, музыка и философия. Евгений Николаевич пишет, он, ну, воспоминания написаны позже, и вот эта часть Ахтырка, конечно, ностальгически очень окрашена, поскольку все уже было потеряно, все разорено, но в воспоминаниях этот мир воссоздается. И вот, кстати, Сергей Михайлович Половинкин, издатель его вот воспоминаний из прошлого, все собрано в Томске, в издательстве «Водолей», книга вышла давненько уже, и там вот эта страница очень мне нравится. Как бы вот самое сердце открывает, Трубецкой пишет: «Сижу, читаю Фихте, за стеной сестра разучивает Шопена, и вдруг я замечаю, что я читаю в том ритме, как она играет, идет пассаж быстрее, и я перелистываю страницу за страницей, она замедлила, и я на одном месте». Она ошиблась, вернулась назад, я перелистываю назад и начинаю читать. Такой был сплав культуры, и в этом смысле я все время хочу повторять фразу Альберта Васильевича Соболева: «Семья Трубецких сама есть произведение русской культуры».
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость иерей Георгий Белькинд, президент фонда «Братьев Трубецких». Мы сегодня говорим о Сергее и Евгении Трубецких, о замечательных русских православных философах. Я думаю, это будет не натяжкой сказать, что действительно по духу и по своей жизни это были глубоко церковные люди, которые старались соотносить свою мысль, свое философское творчество, свою академическую и преподавательскую карьеру с идеалом христианской нравственности и христианского служения. И вот если взять Сергея Трубецкого, в чем, как вам кажется, основной пафос его философской мысли? Он же начинал с исследования античности, метафизики в Древней Греции, античной философии. Вот не чуждо ли это христианину заниматься Гераклитом, например, заниматься досократиками?
Алексей Павлович, наверняка есть люди, которые на этот вопрос гораздо большим правом ответят. Я тут дилетант, но мой ответ простой, конечно. Основная идея, основной предмет внимания, основная тема Сергея и унаследованная Евгением точно так же – это логос, безусловно.
Слово.
Достаточно открыть смысл жизни Евгения Николаевича. Там логосность выписана, и есть движение мысли его сквозь все вопросы. И это фактически то знамя, которое из руки безвременно ушедшего, падшего брата, как бойца вот этого мыслительного фронта, если так немножко пафосно выразиться, он поднял. Я имею в виду докторскую диссертацию Сергея о учении о логосе.
В его истории,
да. И удивительно, что он выступает не только как историк философии, а тут можно напомнить замечательную диссертацию Олега Ермишина о становлении русской историко-философской мысли, где он как раз братьям Трубецким приписывает заслугу создания вот, ну, так сказать, культуры историко-философской мысли. И в первую очередь, конечно, Сергей, вот с его исследованием античной мысли.
Но ведь эта книга, она вышла, по-моему, в 1900 году, на рубеже 19-20 века, вызвала много нареканий, в том числе и от епископов, от иерархов. Как это так?
Духовенство, да, ученое духовенство, но там, как бы, понимаете, дискуссия была не столько по содержанию, сколько по самому факту, вот мирянин, богословствующий мирянин. Это тоже тема, и, кстати, она у вас звучала в «Философских ночах», богословие мирян.
Там пять глав. В чем причина этих возмущений была? Ну, если ты пишешь о Гераклите, пиши о Гераклите.
Да.
Если ты пишешь о отцах церкви, пиши об отцах церкви. А человек начинает с Гераклита. А пятая глава
завершающая
этой книги
Христос.
Называется «Христос». Да. Причем это не Христос в культуре, там, это просто Христос, вот название главы. То есть это воплощенное Слово Божье. Это то Слово, о котором говорит апостол и евангелист Иоанн. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот то, что мы читаем в пасхальной литургии, это Евангелие, и это четко обозначает значение и место этих слов апостола в христианском каноне. Наша религия – это религия воплощенного слова.
И это становится предметом философской мысли. Мне кажется, что для нас, верующих людей, особенно для людей совершенно церковных, для которых Христос, ну, как бы растворен в круге богослужения, в праздниках, и мы как-то даже не задумываемся над тем, кто есть Бог наш, что есть Бог наш, в чем неповторимость этой личности, вот это определение, а Сергей очень его хорошо разъясняет и поясняет, и он говорит, мы знаем из бесчисленных житий святых угодников Божьих, что чем более в человеке высоко богосознание, ну, то есть сознание божественного человека как бы сконцентрируется на этом, тем сильнее в нем сознание своего греха, как бы своей отделенности от Бога. И, ну, что... Ну, Силуана, вспомним преподобного Силуана Афонского. Вот уж человек, полностью посвятивший себя Богу. И что он говорит? Скучает душа моя о Господе, скучает. И Сергей Трубецкой говорит, но единственная в истории личность, это засвидетельственный факт, в котором богосознание совершенно тождественно самосознанию, он себя осознает Сыном Божиим. Такого, Сергей говорит, такого мы не встречаем в истории нигде. И вот это философское изумление, предметом которого служит догмат веры. Мне кажется, важно вот, ну, в культуре нынешней, в которой как-то все разменивается на какие-то расхожие, в том числе и такие квазирелигиозные установки, ну, так сказать, всем все ясно, всем все понятно, а вот задуматься о Боге, задуматься о Боге.
Мы вообще редко задумываемся о личности Христа, и очень часто культура наша, излишне политизированная, относится к Христу как к какому-то потенциальному союзнику, которого надо перетянуть на свою сторону. С кем Христос? С нами или с ними? Да? А вот задуматься о том, что представляет собой Христос как Бог-человек, что есть личность Христа, не каждому дано. Да? И...
Больше того, я, может, дерзну на то, что мне не подлежит, но мне кажется, что всякие распри, вот церковные, религиозные, ну, не будем называть предметно, но понятно, что мы сейчас все переживаем, они как раз все следствия того, что не привлечены мы ко Христу, не о нем думаем, не им заняты, а чем-то другим, и в результате вот такие трагические вещи, когда, вот как вы сказали, начинают там Христа перетягивать на свою сторону, в союзники брать.
Во имя Христова устраивались и костры инквизиции, и крестовые походы. По всей видимости, это все было причиной вот какого-то ложного понимания Христа, да? Нежелание видеть в нем друга, да? Видеть в нем.
А это тема замечательна у Евгения, вот в смысле жизни, где он говорит о другом, о том, что человек является другим по отношению к Богу, но таким другим, дивная формула, у которого есть задача стать другом Божиим. И у Евгения Николаевича вот эта тема дружества, дружества, солидарности всей твари в трех очерках о русской иконе блистательно раскрыта. Вот, ну, собственно говоря, это и есть тема соборности.
О Евгении мне хотелось вот эту тему Сергея продолжить. Жизнь его была совсем короткая, он прожил 43 года, и вот так вот от инсульта скончался в годину Первой русской революции. Но вот не является ли, например, его служение такое беззаветное Московскому университету, он же ведь и студентов в Грецию вывозил, да, устраивал историко-философский семинар, и занимался проблемой студенческих столовых, чем студенты питаются. Не является ли это служение вот каким-то продолжением вот этого его исповедания Христа? Как живой личности.
Я думаю, бесспорно, потому что живое христианское дело в мысли, в образовании, в политике, в общественных заботах, там замечательный эпизод биографии, когда они участвовали в преодолении последствий голода, и там в переписке это все есть, как они ужасаются вот нехватки общественных сил соорганизации.
Это начало 90-х годов,
начало 90-х, да.
По Волжье.
Целое потрясение для них было, и вот, может быть, их общественная активность там и коренится. А что касается поездки, которую вы вспоминали, это фактически первый в русской системе образования опыт вот такой культурно-исследовательской экспедиции, можно сказать, экспедиции, блистательно продуманной, организованной и исполненной триумфально. Там в воспоминаниях многих участников этой поездки эти описаны сцены, как их встречали, как посланцев великой страны, которая несет культуру. И, ну, собственно, Сергей же создал это студенческое общество, и это был его ответ на революцию, что вот, конечно...
Лучше студенты делом занимаются, чем
своим делом,
ходят,
да,
под красными флагами.
Учебой. Но вот их общая позиция, как Евгений говорил, мы культурная середина, вот как бы не дать этой радикализации, так сказать, располюсовки, которая разрывает все, как бы удержать середину, ну, и в политике точно так же они вели себя.
Ну, а вот мы очень часто говорим, говоря о русской культуре, православной культуре, употребляем слово «соборность». Вот в этом отношении Сергей Трубецкой и его философское наследие сыграло какую-то роль? Его философские статьи,
статья о природе, о соборной, о природе человеческого сознания, угу. Да, замечательная. К этой статье, вы знаете, вот удивительно, вот это какая-то черта общая, вот как в наследии Евгения небольшие статьи вот эти о русской иконе, они, ну, так сказать, создали имя ему. Так и в отношении наследия Сергея, к сожалению, большие его работы, то ли они неподъемны сейчас для нас, как-то не очень привлекают внимание. А вот к этой статье о природе человеческого сознания, где он выдвигает такую характеристику сознания, как соборность, ну, по-простому говоря, у Робинзона сознания нет. То есть, если человек выключен из всех сообществ, из всех коммуникаций, из всех социальных связей, он просто перестает обладать тем качеством, которое мы называем сознание. И интересно, что, ну, это вы, конечно, лучше меня знаете, это вот статья Шпета «Сознание его собственное», где Густав Густавович всех там ругает и очень резко там, как он почтительно там цитирует Сергея. Он с ним не очень согласен, но не осмеливается его опровергать. И вот его утверждение о том, что все-таки, так сказать, подлинным собственником сознания, говоря языком Шпета, является сообщество. Вот. А человек, представляющий сообщество, он как бы это сознание манифестирует. Вот. Это есть. И мне вообще кажется, что вот вторая тема, вот если первая тема «Логос», как бы онтологичная такая, то вторая в наследии братьев Трубецких – это сознание. Это теория соборного сознания у Сергея и теория безусловного сознания у Евгения, блистательно развитая в его последней работе «Смысл жизни».
Цитата. Сергей Трубецкой. О природе человеческого сознания. Мы знаем любовь как естественную склонность, как нравственный закон, как идеал. Она является человеку сначала как инстинкт, затем как подвиг, наконец, как благодать, дающаяся ему. Ибо по мере нравственного его развития он все глубже проникается ее сознанием. Сначала он, естественно, ощущает расположение к некоторым людям и в своей семейной жизни учится сочувствовать им и жалеть их. Затем, по мере того, как его общественный кругозор расширяется, он сознает общее значение нравственного добра, он видит в любви свой долг, понимает ее как всеобщий закон и признает как заповедь над собою, чтобы, наконец, поверить в любовь как в божество».
Мы говорим сегодня о философии братьев Трубецких со священником Георгием Белькиндом, президентом фонда братьев Трубецких. И после небольшой паузы мы вернемся в студию философских ночей и продолжим наш разговор.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере. «Верующие о философии». Читаем, беседуем, размышляем.